Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, апрель, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Нурик пишет: «Доброе утро, хорошего эфира». «Доброе утро», пишет демонтажер. «Альманах рассуждает, а что если Зеленский, значит, управляет Западом, а не Запад управляет Зеленским, а он просто притворяется дураком?» Может быть, «Альманах», всякое может быть. Может быть, и хвост виляет собакой. А может быть и нет. «Здравствуйте, сгорел НИИ, разрабатывающий Искандера. Как же так?» — пишет игрок. Кстати, вот из последних новостей, секундочку. Пожар в оборонном НИИ в Твери полностью ликвидирован, источник в экстренных службах региона. Это вот новость 07:59, ну, то есть 8 там, минут назад, по ТАСС вам цитирую. Так, японский выпад обсудим, пишет Игорь. А что там? Очередной, как, что они еще хотят от нас? Потому что каждое их слово, оно выпад. Что они, как они еще выпадают? Может, я что-то пропустил, может быть, я что-то не заметил. Поэтому будьте добры, предложите вариант. Всем доброе утро, у меня сегодня день рождения, и Ленин такой молодой, пишет Никита. Ну, с днем рождения, Никита, и Владимира Ильича тоже. Вчера нашли тело Сергея Проведения? Очередного топ-менеджера «Газпрома», пишет Алексей. Ну, я что-то на базе видел, публиковался материал о том, что топ-менеджеры «Газпрома» все почему-то вот кончают с собой. Не знаю, с чем это связано. В общем-то, какая-то череда. Чем бы это могло быть обосновано и почему они так делают, не совсем понятно. Ни на что не намекаю, но что-то много пожаров у нас в последнее время, пишет Кэнди Бум. Ну, я вас услышал, как говорится, Кэнди Бум. В общем-то, эти вопросы и у меня возникают. Тем более сейчас, когда что-то происходит, всегда кажется, что это с чем-то связано, да? Россия будет вовлечена, господи, страшное дело, в подписание мира между Арменией и Азербайджаном. Возможное подписание документа не подразумевает вывод миротворческого контингента из Нагорного Карабаха, сказал глава Совета Безопасности Армении Армен Григорян. Ну, то есть, действительно идет дело на Кавказе к подписанию... Ну, такого. Мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Дай бог, так и будет. Разве это не «Новотека» менеджер, пишет Сергей. Ну, может, и «Новотека». Да хорош тебе, какое самоубийство, пишет Мелкий. Мелкий, а ненавижу вот таких залихватских персонажей. Вот каким вы сейчас предстали. Да хорош тебе, какое самоубийство. Какие ваши доказательства, что это было тогда? Потому что выглядите как пьяный человек, который зашел в приличное место и начал орать. Что вы имеете в виду? Что значит «хорош тебе»? Прям раздражаете сразу всем своим видом. Вот сидят люди за столом, все нормально, и вдруг заходит какая-то пьяная рожа и начинает с отрыжкой что-то им вещать. Вот такое ощущение создаете своим вступлением, Мелкий. Давайте как-то чуть-чуть объясните, что вы имели в виду, потому что не совсем понятно. Ну, вот. «Березовский типа тоже самоубился, ну да», пишет Мелкий. Все ясно, вы и дальше будете рыгать кислой капустой здесь на нас, на всех, да, Мелкий? Неинтересно вы, значит, как собеседник по одной простой причине. Потому что у вас, конечно же, нет никаких объективных доказательств, чего бы то ни было. Вы просто, ну как бы, решили сотрясать воздух. Сотрясайте. «Дебилу про НИИ», пишет Зерок, почему дебилу сразу? «Искандер не знает, как, что и в каких целях разрабатывается, устал уже от тупизны», пишет Зерокул. Зерокул обиделся на всех, значит, не воспринимайте его слова как агрессию в свой адрес, но тем не менее, ничего там, значит, не так, не все не так, как вам показалось про разработки, и ничего мы не понимаем. И давайте поверим просто на слово Зерукулу, потому что мне что такое кажется, что он что-то знает, чего мы не знаем. Да, япы были, решили быть в тренде и объявили Курилы незаконно оккупированной территорией. Но они же это и раньше делали, или это что-то новое, они какой-то там статус особенный им предали в своих документах. Полностью согласен, всем очевидно, что это заказуха, на таком уровне обратно не доказать, все замазано, пишет Иван. Заказуха в чем? Вы имеете в виду с этими высокопоставленными топ-менеджерами? Всем очевидно, что это заказуха. Значит, как бы вам мягко так объяснить? Всем очевидно, это, конечно, highly likely называется. Ну, вы поняли, да? Очень похоже на то, всем очевидно, все знают, весь цивилизованный мир знает. Не получится. Вот мне такие формулировки не кажутся достоверными. Мне такие формулировки не кажутся убедительными, самое главное. Человек, который использует в своих словах или в доказательной базе фразу «всем очевидно», он, как бы, помягче-то сказать, врет и неубедителен. Почему врет? Объясню. Потому что не всем очевидно. Прям вот не всем, далеко не всем очевидно. Некоторые люди привыкли задавать вопросы. Когда они что-то вот не понимают, они привыкли задавать вопросы. И вот я, например, задаю вопрос, а что там конкретно? Вот? Может, кто-то что-то знает, может, кто-то как-то может объяснить. Да, конечно, очень просто и легко объяснить это все тем, что есть заказ, его выполняют, и обратного не доказать. Ну, хорошо, мы уже поняли вашу точку зрения. Может быть, кто-то еще выскажется каким-то другим образом, и нам что-то пояснее станет. Потому что до вашей точки зрения... объективности ради, не так долго идти. Такими словами, как вы объясняете ситуацию, можно объяснить любую ситуацию в мире, да? Ну, вот. Ну, кто же убил Джона Кеннеди? Да, ну, понятно, просто назначили. На самом деле это были другие люди, но никто никогда этого не расскажет. Ну, очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Что ж, вы молодцы. Этот анализ надо запомнить и использовать его еще годами. Когда начинают говорить «всем очевидно», большинство людей давно всем известны и так далее, сразу «до свидания», пишет Глеб Урал. Значит, «дебилы», в кавычках, уже слово забрал на эфир, не смерть, использовать лицензионные сборы из ИМУ, пишет Зеро. «Можно нахлестать японцам по щам, борзеют, а то самураев-то среди них уже и не осталось», пишет Кот. Z. Да, как им нахлестать-то по щам? Что вы имеете в виду? Курилы это наши, а японцы могут бумажки свои перекладывать из точки А в точку Б. Какая разница? Курилы это наши, физически-то наши. Поэтому они могут, что хотят там говорить, как мне кажется. Есть профи, которые могут подстроить убийство как самоубийство, пишет Мелкий. Так, хорошо, Мелкий, уже интересно. Такие примеры уже были в истории. Доказать это крайне трудно. А если заказ от власти, вы ничего вообще не докажете. Пишет Мелкий. Ну, понял, Мелкий. Но, опять же, это, опять же, ничего не доказывает. Это наши конспирологические мысли. Давайте попробуем спросить так. Вот вас, Мелкий, и остальных. Значит, а зачем? Вот если, знаете, это заказ, мы не знаем чей. А зачем? Ну, вот это же самый очевидный вопрос, который возникает. Вот какие-то топ-менеджеры. Что-то они с собой там по очереди, значит, что-то с собой делают. А зачем? Ну, то есть, если это заказ, то зачем? Почему? Ну, есть какое-то хоть маломальски правдоподобное, не то что даже оправдание этой теории, а ну вот что-то вот, что подтверждает, какое-то правдоподобное объяснение. И инопланетяне существуют. Есть обратные доказательства, пишет Джекпот. Ну нет. Японцы свои бумажки перекладывают от задницы в унитаз. Глеб, ну, остановитесь. Они говорят, концлагеря в Западной Сибири, пусть скажут спасибо, что не в Северо-Восточной, пишет Илья. Но это Данилов вчера высказался. Сказал, что Путин и Шойгу, цитата практически дословная, значит, готовили для украинцев лагеря в Сибири. Западный. Ну, то есть Данилов, давайте будем говорить откровенно, идиот. Хоть и председатель там, да, или как он там, СНБО Украины. Ну, он идиот. То есть уже какую-то такую, простите, дичь рассказывает людям, что даже стыдно это цитировать, чтобы сказать, что он идиот. Потому что, ну, это уже все. Концлагеря в Сибири для украинцев готовили Путин и Шойгу, говорит Данилов. Тот же самый Данилов, который говорит, как у нас только будет возможность, мы обязательно ударим по Крымскому мосту. Ну, то есть, человек там явно сходит с ума. Но дальше, я так понимаю, со схлопыванием вот этой всей донецкой группировки украинской, они еще сильнее будут сходить с ума. Они наверняка будут потом говорить, что Путин и Шойгу хотели захватить Луну, ну, что-нибудь такое вот. Какие-то еще фантазии, да? Как у Пелевина, помните? Путин украл радугу. А, не украл, а как это там было? Забыл правильное слово. Известно у кого? У европейцев же, да, по-моему, там было так. У Пелевина было, Путин похитил, да, Путин похищает радугу у европейцев. И украинской, а, у украинской власти. Так же у Пелевина было или нет? Или как было? Хорошо, что он еще не сказал, что Путин и Шойгу потому в Сибирь отдыхать и ездили, чтобы место для лагерей выбрать, пишет Сергей. Сергей, а вы хороши, а вы хороши. Вы даже интереснее по креативу, чем все остальные украинские вот эти ресурсы, да, пропагандистские. Вы молодец. Даже, как он там, профессор Соловей не дотягивает до вас, потому что тот рассказывал про какие-то шаманские обряды. Чепуха! Правильно, правильно. Значит, наш президент с нашим министром обороны ездили в тайгу, чтобы выбрать места для концлагерей, конечно же. Логично, Сергей, логично. Ну вот, понимаете, с одной стороны смешно, с другой стороны вообще не смешно. Я объясню, почему. Ну, потому что мы видим, что в соседней стране во власти люди, которые вообще, ну, уже не знают никаких берегов и граней для там своего вранья. И это вранье, к сожалению, некоторым кажется правдой. И люди верят миллионами, там, десятками миллионов. Это вранье рассчитано на зарубежную публику, уже хорошо подготовленную в плане там, пропаганды западной. Поэтому, да, вот сейчас будут сидеть люди на Западе, на Украине, еще где-то, и говорить, вот как, оказывается, Путин и Шойгу готовили там лагеря для нас. Вот, ага! Ну, плохо, конечно, что нет критического мышления в массе своей. Потому что если бы было критическое мышление в массе своей, конечно, в такую дикую... Это не информация. В такой дикий бред, который несет Данилов, например, или Зеленский, или кто бы, либо еще из их тусовки, никто бы никогда не поверил. Они и колышки вбили тайге, вбивали в тайге. Разметка, пишет Валерий. Конечно. А мне страшно, если американские ракеты полетят в Россию, пишет Трифит. Трифит, а я вот все время думал, что бояться так, вот если американские ракеты полетят в Россию? Это объясняю, да? То есть, во-первых, если их ракеты полетят в нас, значит, наши ракеты полетят в них. Чисто гипотетические профессионалы говорят, что это значит, что будет ядерная война. Если будет ядерная война, то вот так вот чисто гипотетически те, кто находится в местах массового скопления людей, ну, то есть живущие в городах, наверное, не выживут, я вот так вот предполагаю, да? И смерть будет, я так полагаю, мгновенной. И, наверное, судя по всему, это будет тогда, когда вы еще будете спать. То есть вы просто ляжете спать, а потом вас не будет уже. И все, ну, так примерно. Ну, либо там успеете проснуться от каких-нибудь сирен, пойдете куда-нибудь в подвал, посидите в этом подвале, потом вместе с этим подвалом вас не будет. Может быть, кто-то выживет, может, кто-то не выживет. Ну, слушайте, в любом случае, это куда более мгновенная ситуация, чем, например, какая-нибудь многолетняя война. То есть, вот смотрите, Донбасс, он жил под обстрелами и в ситуации войны 8 лет. А здесь вам даруют это все мгновенно. Ну, это даже, разве можно просить большего? Кстати, мгновенная смерть. Это же прекрасно. Нет? Или я не прав? Да, скопом как-то не страшно, пишет Сергей. Не, ну оно, конечно, страшно. Оно, конечно, страшно. Но и одновременно как-то не так страшно, как если... Да, там, другие варианты есть. Спасибо, успокоил, пишет Трифит. Я очень старался. На самом деле было бы неплохо всех укропленных в Сибирь отправить... Пусть трудом вину искупают, пишет Лукич. Да не, не надо. Я думаю, что им надо всем ехать в Европу. Они вот сейчас поехали в Европу. Ну, такие вот сумасшедшие, повернутые. И они там уже себя проявляют. А пусть Европа свое порождение принимает. Мне кажется, это очень правильно. Европа очень старалась и подогревала вот этот вот национализм украинский в его запредельной наглости и жестокости. Ну вот пусть получат у себя этих украинских националистов со всеми теми вещами, которые им свойственны. Мне кажется, это замечательно, если они будут в Европе. Я знаю, что некоторые говорят, что это очень плохо, и Европа сама станет нацистской из-за того, что вот эти люди туда попали. Ну, во-первых, я считаю, что Европа и так нацистская вполне себе, она вполне себе наполнена духом расизма. Все вот эти вот вещи из разряда мультикультурализма – это показуха. Это показуха. Вы помните, как на границе Белоруссии и Польши встали мигранты, и их никто не пустил. Вот сейчас украинских-то они пускают, а этих мигрантов, они были, это, по-моему, с Ближнего Востока или Северной Африки, их никто не пустил. Их никто не пустил. То есть я не верю в то, что реально есть какой-то мультикультурализм и равное отношение к людям всех рас в Европе. Я думаю, что они как были гнусными расистами, так и остались. Кстати, особенно англичане. Вот, это первое. Второе, поскольку это плоть от плоти, то, что они создали на Украине, да, и им это очень нравилось, и эти нацисты все из национального корпуса, да, все эти Белецкие и прочие, да, они им и печеньки раздавали, и финансировали их, и продолжают сейчас финансировать, я считаю, что они своих детей должны забрать домой. Хуже ли будет в Европе от присутствия этих детей? Да, в Европе будет хуже. Должен ли я по этому поводу печалиться? Да ну нет, да мне все равно. Да? Будут там на русских нападать в европейских странах? Ну не поедем мы туда тогда и все. У нас есть чем заняться и есть страны, в которые можно поехать и без всякой Европы. Сейчас начали замещать афро и арабы беженцев украинскими. Будем ждать столкновений между беженцами, пишет Сергей. Их ракеты полетят сюда, наши туда. И по моим расчетам встретятся где-то в Польше, пишет Эдмон. Нелогично, Эдмон. Потому что наши ракеты и их ракеты будут лететь через Северный Ледовитый океан. А Польши там, слава богу, нет. Всем привет, у Данилова в России вся родня, мать он бросил. Луганский на грани нищеты, отца он своего предал. Изменив отечество, ярый бандерлог, характер психический, страдает алкоголизмом. Дебил похлеще Порубия, пишет Борис. Реально, то есть у него родня вся здесь, он то есть настолько иуда и предатель? Ну, тогда понятно, что он такое говорит, и понятно, что он такое несет. Он сам себя пытается убедить в том, что когда-то он принял правильную сторону. Но он принял неправильную сторону. И зря он себя пытается в этом убедить. Это похоже на то, как люди бросают родину, уезжают в другую страну, и из этой страны начинают про родину свою писать что-то плохое. Да? Обычно это делают те, кто в новой стране не смог обрести какого-то такого уровня жизни, о котором мечтал и рисовал себе там в голове. И для того, чтобы себе доказать правильность собственного выбора, он из этой новой своей родины начинает поливать грязью старую свою родину. Ну вот какая-то такая вещь. Это называется аутотренинг, самоубеждение. А где правый сектор, пишет Бон Джови Джон? Правый сектор есть. Более того, они там как-то повысили свой статус до да, структуры, которая теперь вроде входит в ВСУ, насколько я понял. Но они есть. Просто оказалось, что Азов гораздо в этом смысле важнее. Данилов еще и бывший член Луганской ОПГ. Так, у Шария был материал, пишет Искандер. Ну, бандит, понятно тогда. Правый сектор кончился, надеюсь, пишет Антон Никитин. Да нет, к сожалению, есть еще пока. И вашим ведущим гадости пишут в эфир, пишет Алексей Мороз. Да, да, так это какая разница. Ваша ставка, помрет Байден в этом году, пишет Деметриус. Не знаю, я вообще считаю все эти вещи. Я знаю, что букмекеры ставят сейчас на смерть или не смерть. Ну, то есть... Ставки делают, помрет, не помрет Байден в этом году, после того, как он поздоровался с пустотой. Ну, знаете, да, это знаменитое видео. Я этими глупостями не занимаюсь. Знаете почему? Потому что это не имеет никакого отношения к реальному положению. И дела от этого не изменятся. Если даже Байден и помрет, на его место придет человек, который вряд ли будет с нами выстраивать какой-то конструктивный диалог. Я все-таки предлагаю вам использовать все аксиомы Эскобара. Если вы вдруг не знаете, что такое аксиома Эскобара, а это глубокая философская мысль была изложена солистом группы Бредер где-то, я так понимаю, в начале 90-х, может быть, чуть позже. Рекомендую вам зайти в интернет и изучить досконально, но это для людей думающих, читающих, для людей, которые готовы погрузиться в информацию по-настоящему, да, теорема Эскобара, а не теорема, а аксиома Эскобара, обязательно проверьте. Обязательно. Поэтому вот по этой аксиоме мы приходим к простому выводу. Какой бы президент в Америке не был, вряд ли он будет действовать в интересах России. Наверняка не будет. Что там насчет невмешательства выборов Франции? Кто-то европейским лидерам высказал, что они обалдели чуть-чуть, пишет Антон. Да, история интересная. Сейчас европейские лидеры соседних с Францией стран начинают в открытую призывать французов не голосовать за Ле Пен, а голосовать за Макрона. Поразительная вещь, об этом, кстати, написала еще и Мария Захарова пост. Я вчера этот пост забирал к себе в Телеграм. Мой Телеграм называется «Гудошников». Подписывайтесь, приходите ко мне в гости. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Вот, приходите. «Гудошников», это мой Телеграм. Буду вам рад. И, да, они начали открыто призывать голосовать за Макрона. Руководители других соседних стран. То есть это откровенное вмешательство в выборы независимого государства вообще-то. И ничего. И ничего. Жалко, конечно, что мы не слышим по этому поводу высказываний каких-то от французов, которые бы хотя бы как-то мягко хотя бы обозначили бы свою позицию. Что-то французы свою позицию не обозначают. Но выходит так, что самостоятельности у Франции не так много, как нам казалось до этого времени. Мы все-таки считали, что Франция посамостоятельнее. Ну да нет. Оказывается, соседи могут давить на французский народ в их желании кого-то выбрать или не выбрать. Вот такая история. Они призывают, а обвиняют во вмешательстве, обвинят во вмешательстве Россию, пишет Искандер. Ну да, да, да. То есть они это, когда они вмешиваются, они не вмешиваются. Когда мы не вмешиваемся, мы все равно вмешиваемся. Это тот Эскобар, о котором мы все думаем? Нет, 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 Саня, вы наркоторговец-убийца, хороший пример для подражания. Нет, Саня, вы не о том думаете, поэтому вы написали два еще истеричных сообщения, ну, как не сообщения, а предложения, вот, с неправильными выводами. Есть такая фраза: вы слишком поздно встали и слишком рано делаете выводы. Итак, аксиома Эскобара, солиста группы Брэдер, да? Тот Эскобар, о котором вы подумали, не был солистом группы Брэдер. Прошу вас, изучите материал, погрузитесь в матчасть. После этого можете писать свои сообщения. Мы всегда рады людям, которые с нами на одном уровне понимания. Ну и вообще как-то странно не знать аксиому Эскобара, цивилизованному человеку. Ты же знаешь аксиому Эскобара? Что, ты не знаешь аксиому Эскобара? Старик. Ну ладно тогда. Основа основ. Как не знать, пишет Михаил Звеглов. Я тоже думал про Дона Эскобара. Ну что вы, ну, поразительно, как... Поразительно. А куда тогда... Простите, я должен говорить о качестве образования в таком случае. А куда тогда вообще нас... Куда мы вообще идем тогда, вот скажите, пожалуйста, если эти основы абсолютно утеряны для нас? А, этот Эскобар, пишет Антон. Ну, начали, да, вы осознавать немножко. Зашли в интернет. Ну, слушайте, зачем вам интернет, если самые здоровые мысли этого интернета за всю его историю существования вы игнорируете? Вы что там делаете в интернете? Так, в таком случае, чем вы там занимаетесь? Никто не знает Брэдер, пишет Нилс. Мы не слушаем группу Брэдер, мы же патриоты, пишет Саня. Эскобар с молоком матери должен впитываться, пишет профьюзер. Конечно, с молодых ногтей. В школах? В школах, да? А вот не думал про этого наркоторговца. Что вы не станете про него в эфире в таком ключе и что-то другое? Да, другой, Глеб, изучите. Про кого сериалы снимают, про того и знают, к сожалению, пишет Браджан. Да. А настоящие герои, настоящие философы, да, глубокие люди настоящему, такие как солист группы Брэдер, Эскобар. Вот они забыты. И гениальные мысли забыты. Ну, вообще, что то. Понимаете, как бы. Они в интернете смотрят хаб. А что такое хаб? Я знаю много, помню мало, пишет Экинфлэш. Яндекс по запросу Эскобар выдает именно бандиты, первые 15 строк. Куда мы катимся? И это Яндекс, да? Это вот замена Гуглу. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот смотрю новый перл Арестовича по поводу использования России ядерного оружия, применения возможности. Могут, но не должны, он говорит. Могут, не должны. А зачем нам ядерное оружие? Мы просто наблюдаем, как взрываются этот Как говорят в интернете, пердаки у некоторых украинских пропагандистов, а это помощнее всякого ядерного оружия будет. Простите за это грубое слово, дорогие друзья, но нельзя было его не использовать. Почему? Потому что тогда, если бы я сказал как-то по-другому, ушел бы колорит самой фразы, поэтому мне пришлось использовать ее в оригинале. Да, я приношу искренние свои извинения всем тем людям, которые привыкли к высокому штилю нашего общения здесь в эфире. Возможно, для вас это была травмирующая фраза. Постараюсь избегать впредь подобных фраз, но здесь, согласитесь, она, эта фраза была вполне себе уместной, да, и создавала определенного рода нужный окрас. Поэтому мы просто переходим дальше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Из интересного. Финляндия направит заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели. Об этом заявил зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента Эрки Туомиоя. И Байден сказал, что мы не станем направлять ни одного американского военного на Украину, чтобы не начать Третью мировую войну. Ну и еще одна важная вещь. Я смотрю здесь BBC, публикация от 22 числа, но только предыдущего месяца, вот, предыдущего, то есть марта. Сегодня 22 апреля, и вот какой был материал на BBC, выпущен месяц назад. ВСУ, двоеточие, запасов еды и боеприпасов у российских войск осталось на 3 дня. То есть сегодня ровно месяц, как 3 дня назад у российской армии закончились боеприпасы и продукты. Примерно так. И это, внимание, BBC. И мне некоторые скажут, но это же не их информация, они просто цитировали ВСУ. Ну да, ну да. А как насчет факт-чекинга? А как насчет независимого взгляда? Такое не получается, наверное. Если Азовсталь сейчас обнести колючей проволокой и поставить вышки с автоматчиками, то находящиеся там азовцы смогут приступить к подбыванию пожизненного заключения уже сегодня, пишет Гриб. Гриб вчера видел информацию о том, что вот у них там был пункт, ну не снабжение, а хранение, так скажем, продукции. И вот этого пункта у них больше нет. И, соответственно, то, что у них есть сейчас, этого хватит максимум, там, по-моему, неделю на две. Кстати, мы с вами не обсуждали эту громкую вчерашнюю новость. Вы видели, как министр обороны пришел отчитаться, да, с докладом к верховному главнокомандующему, к президенту. И речь шла о том, что вот нам, мы можем там штурм, для этого 3-4 дня. И президент вдруг сказал, что штурм не нужен. Азовстали. Он говорит, не нужно идти в эти все подземелья. И я эту новость услышал, я ехал с работы в машине, слушал в этот момент «Говорит Москва», слышал теории по этому поводу наших умных парней. Так, кто же это был-то вчера у нас? Из головы вылетело. Ну, в общем, теория заключалась в том, что это какие-то тайные договоренности, там, Киева и Москвы действуют, еще что-то. А у меня абсолютно несогласие с этой точкой зрения. Я вчера ее просто не смог выразить, не дозвонился, вот, к сожалению. Хотел позвонить в эфир, но что-то как-то вот не получилось. Абсолютное несогласие с этой точки зрения. Моя точка зрения заключается в следующем. Это абсолютно правильное решение. Абсолютно. И любое решение, которое приводит к тому, что сохраняются жизни наших солдат и офицеров, это очень правильное и хорошее решение. Нет смысла идти на штурм того, что и так уже находится, собственно, в твоих руках. Нет смысла гнать туда солдат. Они сами выйдут. Вот и все. Страстная пятница. Какой штурм? Все правильно, пишет Глеб Урал. Не, ну, вот эти тоже вещи, там, страстная пятница, не страстная пятница. Ну, вот, ничего страшного. Благословение всегда можно получить. Дело правильное. Зло выкорчевываем. Тактика очень интересная и безопасная для вооруженных сил России, тем более, если они туда войдут, где вероятность того, что там все не заминировано, пишет Амир. Да вариантов масса, Амир, что там может быть, но самое главное, причем я это говорил, ну, мы это обсуждали еще там в рамках, да, телевизионного эфира с военными экспертами. Я говорил, а зачем туда внутрь-то идти вообще? Почему нельзя просто стоять у выхода и ждать? Это было, наверное, недели две назад. Ну, и мне там как-то объясняли, что вот там, какие-то свои версии были у людей. Но мне всегда казалось странным, что нужно туда обязательно входить. Зачем? Ну, вот у тебя есть подвал, из него один выход. Ну, допустим, да, здесь много выходов, но представьте ситуацию, вот у вас есть подвал. Ой, я из детства пример приведу. У нас были, ну, у меня были друзья, поскольку это сельское детство, и это степь, они выливали сусликов. Вот многие, может быть, даже не знают, что такое выливать сусликов, а я расскажу вам. У суслика есть норка, он в ней живет. И вот он в эту норку можно налить воды, и суслик, чтобы не утонуть, хоп, из этой норки выпрыгивает. А ты его ловишь, и у тебя свой домашний суслик получается. Это опасно. Они вообще могут быть переносчиками болезней страшных, эти самые суслики, вплоть до чумы. Но дети этими вопросами не задавались, и поэтому не парились. Короче говоря, ходили, выливали сусликов. В общем-то, если ты знаешь, где есть вход в норку, для тебя нет никакой проблемы контролировать этот вход. И если ты контролируешь вход и выход в норку, то зачем тебе туда лезть? Я не видел ни одного ребенка, который хотел достать суслика из норки и для этого лез в эту норку. Я видел, как дети, подростки, пацаны, просто караулили суслика на выходе. Так что эти суслики все равно вылезут. Им же надо будет что-то жрать. Да? Ну, а если они хотят помирать там от голодной смерти, ну, тоже интересный выбор, конечно. Глубина 6-8 этажей, в разные стороны 2-3 километра. Запасы воды, я думаю, есть. Месяц-два можно отсидеться. Так пусть сидят. 2-3 месяца. Пусть хоть 10 лет сидят. Очень интересный сериал. Дом 2 отдыхает. Какие проблемы? Рано или поздно сами вылезут, пишет адвокат. Наверняка из подвалов Азовстали есть тайные выходы за пределы завода. Может, там на заводе никого уже и нет, пишет Александр. Может, может. Но задача другая стоит. Станкевич был в «Умных парнях». Да, да, точно, Станкевич. Вот я абсолютно не согласен с его вчерашней позицией, но она была такая, так скажем, сходу эта позиция, сходу. Поэтому, может быть, у него она сейчас как-то по-другому будет звучать. Но вот сходу он как-то комментировал про какие-то договоренности. Речь не о договоренностях. Речь о том, что штурм того, что тебе и так принадлежит, и самое главное, не представляет для тебя никакой опасности, и там нет заложников из твоих людей, в общем-то, не имеет никакого смысла. Кроме как, ну, кроме как, если кто-то хочет потешить свое самолюбие. Знаете, вот бывают люди, они хотят потешить свое самолюбие. Бывают люди в погонах, которые хотят потешить свое самолюбие. Бывают политики. Вот они хотят как-то вот какой-то дать и что-то там, чего-то конкретно сделать. Вот. Ну, слава богу, вот у нас руководство таких вещей не допускает. И речь идет о том, чтобы работа была сделана, да, вот. А не о том, чтобы вынуждены были бойцы рисковать своими жизнями и тратить бесценные, да, свои жизни на то, что уже и так наше. Ну, смысла нет. Просто смысла нет. Они лучше займутся какими-то другими вещами. Вот вчера я видел Сомали, выходили, значит, из Мариуполя. Значит, они куда-то поехали, где они сейчас нужны. И это хорошо. Это опытные очень люди. Да, это хорошие бойцы, и они пригодятся сейчас на каких-то других участках фронта. А Азовсталь охранять? Ну, найдутся люди. Если Мариуполь уже наш, куда, когда туда можно поехать? Так, Алексей, туда люди берут и едут. Вот, например, у нас, ну, там на канале есть добровольцы, которые едут туда, там девчонки и так далее. Они там и видео снимают, и с людьми разговаривают, ходят, и помогают им, и котов каких-то спасают. То есть с этим проблем нет. Если вы сильно хотели туда поехать, вы бы уже поехали. Да. Поэтому, когда вы задаете этот вопрос, я так понимаю, что вы хотите, наверное, каким-то образом там поддеть нас всех или что, но у вас плохо получается. Потому что если вы реально хотите попасть в Мариуполь, вы туда попадете. Ну да, вот все, кто хотят, они туда попадают. Нужно вывести из строя электроснабжение Азовстали, они быстро выползут оттуда, пишет Дмитрий. Дмитрий, да я думаю, что все вот эти вот хитрости, да, а если вам они пришли в голову, то нашим военным они пришли в голову гораздо раньше. Ну, все и так все понимают. Чтобы не оказаться в роли суслика, не надо хулиганить у норки медведя, пишет Эдмон. Что да, то да. Штурмовать изначально бредовая идея. То, что там все заминировано, к гадалке не ходи. Это прыщ сам собой рассосется. Не нужно его выдавливать, пишет Александр. Наверное, и правильно. У меня нет доказательств, что Мариуполь пал. Цитата из Джо Байдена, пишет Гриб. Ну, нет, доказательств нет. А для меня лучшее доказательство того, что Мариуполь пал, это дальнейшие слова Джо Байдена. Или Пентагон вчера заявлял, что, значит, никакой эвакуации они оттуда мирных жителей организовывать не будут. Американцы, и участвовать в ней. Ну, по одной простой причине, да? Мариуполь, как говорится, пал. Вы знаете, в чем дело? Мариуполь, кстати, это американцы же говорят, пал или не пал. Или не пал. Это так, не пал. Смешно. А Мариуполь освобожден. Вот как говорят русские люди. Вот как говорим мы. Вот как мы видим. Мариуполь освобожден. Пал — это другое. Ага. Мариуполь пал в каком? 15-м году. А вот в 2022-м он освобожден. Так что так. Так что так. Но долго радоваться не надо, потому что впереди много всякого разного еще, да, важного и сложного. И каждый из нас должен в этом смысле быть помощником всем тем нашим бойцам, которые сейчас куют эту победу. Да, мы тоже должны прикладывать все свои усилия, кто чем может. Поэтому Мариуполь наш, и это хорошо, но нужно идти дальше. Мне больше нравится логика Запада. Мы им помогаем, а они умирают, будем еще помогать больше. Да, это Боррель, но это не то, что даже Запад, это глава дипломатии европейской. Редкий идиот оказался. Я прошу прощения за такую жесткость, может быть, в высказываниях, но... Цитата. «Украинцы продолжают гибнуть, сколько бы мы им ни помогали, но мы продолжим помогать, Боррель». Ну, то есть, пока все не погибнут, что ли, или чего? Ну, он же дебил. Я ничего не хочу сказать дополнительно, и я не считаю это каким-то вот оскорблением ужасным, но если человек говорит, мы сколько бы ни помогали, они гибнут, но мы продолжим помогать. Чтобы они продолжили гибнуть, что ли, или что? То есть, Боррель редкая, конечно, тупица. Вот просто идиот. И это ужасно. А он глава дипломатии ЕС. Я сочувствую искренне Сергею Викторовичу Лаврову и всем остальным нашим дипломатам, которым ранее приходилось о чем-то говорить с этим дегенератом. Ну, он тупой. Это тот же идиот, который сказал, что конфликт на Украине должен быть решен на поле боя. Это глава дипломатии Евросоюза. Напомню, Евросоюз — это экономическое, не военное объединение. То есть это тупица, который должен заниматься в дипломатии, в объединении, которое не имеет отношения к войне вообще никакого, по логике. И эта тупица говорит, на поле боя надо разобраться, а потом он говорит, мы помогаем оружием, а они погибают, но мы все равно продолжим помогать. И логика простая, чтобы продолжили погибать. Заткните кто-то рот этому дебилу. Это я к европейцам уже обращаюсь. Слушайте, он а-ля Данилов и Арестович от Украины. Это люди, которые дискредитируют вас же самих. Вы их специально, что ли, выбираете? Из какого цирка вы их набираете, всех этих идиотов? Поразительно. На Киев наши пойдут забирать, пишет Николай. Не знаю, Николай. Не знаю. Не знаю. Но вчера из слов Байдена я узнал, что, оказывается, была битва за Киев, в которой Украина победила. Киев победил. И в этом... Почему победили? Потому что Киев помог. Потому что США помогли. Байден вчера произносил речь о том, что была битва за Киев. Внимание, прям серьезно говорю, битва за Киев. Россия там проиграла, потому что США помогли. Вот так. То есть пока вы живете в реальности, они живут в своей параллельной реальности. По поводу электроснабжения, пишет Микаэль. Там же проблемный город, созданный в СССР, чтобы во время войны там люди должны работать, пока сверху война. Так что там свои станции для электроснабжения, которые найдешь. Ждать придется, пока горючее для них запасы воды по того, что не кончится. Слушайте, да можно и затопить, если надо. Я предполагаю, что все-таки наши хотят увидеть всех, кто там есть целыми. Понимаете, в чем дело? Можно накачать там, условно говоря, в это подземелье что-то взрывчатого, того же газа, и взорвать. Ну, мало ли, какие есть варианты уничтожения любого объекта. Вариантов масса, а мы это все делать умеем. У меня все-таки, моя теория заключается в том, что мы хотим показать миру живых вот этих вот азовцев, которые нам будут рассказывать какие-то вещи на камеру. Мы хотим показать миру живых, возможно, офицеров натовских. Многие говорят, что они там, может быть, есть. Ну, вот этот Калина там сидит, да, или Калина, как его называют. Представляете, как будет хорошо, когда он живой будет сидеть перед камерой и говорить, например, там, не знаю, Ахмад Сила. Ну, или он будет говорить еще чего-нибудь, что Зеленский, вот он, отстой. Это же будет интересно, правда? Вообще интересно будет с ними поговорить. Разве нет? Да, 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 конечно, их можно просто уничтожить. И они этого заслужили. Безусловно, они заслужили уничтожение абсолютно жестокого. Но как было бы хорошо, вот задумайтесь, с идеологической точки зрения, да, чтобы они были как Паулюс. Как было бы хорошо их достать живыми и показать... Может быть, в этом задача. Я бы исходил из этой мысли еще. И, соответственно, тогда было бы несколько задач. Первое. Сохранение жизни личного состава своего. Это очень правильно. Это каждый наш воин, он бесценен абсолютно. Его жизнь бесценна. Вот. Это надо помнить. И это первое. Второе. Если мы их возьмем живыми, как это будет отлично с идеологической информационной точки зрения? Представьте себе. Мы же их заставим сказать правду. Они же вынуждены будут наконец-то начать говорить правду. Потому что пока они лепят свое. Представляете, если бы в наших руках, если когда, оказался бы Данилов, секретарь СНБУ, тоже было бы интересно с ним поговорить, правда? Вот. Тем хороши живые нацистские преступники, что над ними можно провести суд, показательный, с журналистами. Я думаю, в этом есть весь смысл. Во всяком случае, я бы так рассуждал. Если так же рассуждают в кабинетах у нас, то отлично. Если какая-то другая логика, то, ну ладно, пусть будет другая. Но мне кажется правильной вот эта логика, которую я развиваю сейчас. Служил на спецобъекте, время автономки максимум полгода, а это был специальный бункер на случай войны, пишет Панк. Вот вам ситуация. КТРВ мы, перестроив, создали сильным и внедрили. Ваша очередь, найдите нашего Байдена и ваше войско, слова организуйте, сейчас слабо бьете. Ацид Бёрн говорит. Значит, Ацид Бёрн, не знаю, вы, наверное, переводили автопереводчиком каким-то или как, я не очень понимаю. Что написано. Я честно говорю. То есть я не пытаюсь сделать вид, что я не понял. Ну, правда, непонятно. Я вот читаю. А Алексей, вот вам ситуация. КТРВ, мы, перестроив, создали сильные и внедрили. Вашу очередь, найдите нашего Байдена и ваше войско, слова организуйте. Exit, burn. Я не понимаю. Плохой перевод. Плохой перевод. Надо какой-то в таком другом транслейтере это сделать. Потому что, ну, правда, плохой. Кстати, сегодня в Телеграме Минобороны выложили архивные документы времен Великой Отечественной войны о зверствах фашистов в Мариуполе, в том числе на Азовстали, пишет Екатерина. Да. На вертолете с мешком на голове и коленях Колокольцеву их, пишет Сергей. Но этих не Колокольцеву повезут. Алексей, как вы себе это представляете? Они прямо сели и все рассказали? Вряд ли они расколятся, пишет Катя Екатерина. Катя Катерина, я себе это плохо представляю, как и вы, потому что мы никогда не вели допросов, но есть специальные люди, которые умеют вести допрос и умеют задавать правильные вопросы, и я не имею в виду, что они кого-то будут пытать или что-то подобное, да нет. Да и потом здесь же важно не тот факт, что он скажет даже, наверное, а при каких обстоятельствах он это будет говорить, понимаете? Вот это вот совершенно важно. Это вам будет не Медведчук, это будет по-другому. А по крейсеру «Москва» есть достоверная информация, пишет Андрей. По крейсеру «Москва» есть информация, которую давала Минобороны, больше никакой информации нет. Вся остальная информация не может считаться достоверной, потому что она совершенно разнородная. Я думаю, что информацию полную по крейсеру «Москва» мы узнаем после окончания специальной военной операции. Такое у меня предположение. Англичане-наемники поют наперебой, дают показания, пишет Валерий. Что да, то да. До этого они были все героями, сейчас они рассказывают, что они вообще случайно попали на войну и просят кого там, Бориса Джонсона, их обменять. Да, ну, я, может быть, был бы не против, если бы их обменяли. на там, даже пускай, хотя, не знаю, ну, в общем, если бы их обменяли. Но в целом интересная, конечно, история. В плен попадут, станут как мышки, это они сейчас герои, пишет Нурик. Почему не говорят, что с ними случилось, с крейсером, пишет за плинтусом. Отвечаю за плинтусом, как я думаю, почему не говорят, как вам кажется, да, что случилось в целом. Потому что сейчас идет специальная военная операция, потому что сейчас армия работает так, как она работает в условиях военных операций. А это значит, что большинство той информации, которую вы считаете, ну, там, такой вот нужной к обнародованию и должной, не обнародуют, не покажут до тех пор, пока не будет закончена специальная военная операция. То есть... То есть таковы правила. Поэтому, если бы это было время, когда не было бы специальной военной операции, то тогда бы вам что-то доложили бы. И, наверное, в полном объеме и практически сразу. А поскольку время сейчас такое, да, военное, потому что специальная военная операция, то и данные идут так, как они должны идти в военное время. То есть в том объеме, в котором считают нужным их дать, их дают. В другом объеме, который вам кажется правильным, вы не получаете эти данные, потому что это вам не киношка, потому что это вам не развлечение, потому что это вам не шуточки, потому что это серьезные военные действия, где из-за ошибок, да, могут погибнуть люди, много людей, вот. Из-за неудач каких-то, из-за ошибок, из-за просчетов, из-за лишней просочившейся информации. Мы же видели, как, и об этом писали некоторые телеграм-каналы довольно активно, как какой-нибудь украинский политик приезжал на позиции к ВСУшникам, значит, рисовался там, фотографировался, а потом по этим же позициям через короткое время от наших прилетало. Мы же это видели? Да, мы это видели. То же самое может быть и в нашу сторону. Это надо помнить. Поменьше надо фотографироваться, поменьше надо выкладывать видео, поменьше нужно палить, простите, есть такое выражение, да, расположение, чего бы то ни было. Мы вообще должны быть непонятны. Вообще. И когда что-то такое происходит, и когда публикуются фотографии, например, вот были фотографии опубликованы якобы, да, горящей Москвы, ну, крейсер, я не стал их выкладывать. И вам не рекомендую этого делать. Все, что связано с нашими вооруженными силами, все, что связано с нашим флотом, все, что связано с передвижением нашей техники, не надо фотографировать, не надо выкладывать. Вообще никуда. И никогда. Если только это не праздничное какое-то мероприятие, например, парад. Вот на параде можно снимать и выкладывать. А так не надо. Вам кажется, что вы живете в мире, где это нужно сделать, потому что вы увидели что-то необычное, и это надо срочно выложить. Вот. Но на самом деле вы живете в мире, где вы становитесь доносчиком. Вы становитесь бесплатным шпионом, когда достаете свой телефон не по делу и фотографируете то, что не нужно фотографировать. Вы становитесь человеком, предоставляющим информацию противоположной стороне. Не надо таким человеком быть. Самое интересное, что вы это делаете не потому, что вы подлые, низкие, мерзкие какие-то, еще что-то. Нет, просто потому, что об этом даже не думали. Задумайтесь разок. Задумайтесь, почему украинские сейчас власти запретили снимать на видео прилеты ракет российских. Задумайтесь, почему запретили снимать технику украинскую. И задумайтесь, кто тупой украинской власти, а украинская власть, откровенно говоря, тупая, подсказал, что нужно в срочном порядке запретить эти съемки. Я вас уверяю, что подсказали это очень умные ребята с Запада, потому что они прекрасно понимают, что светить свою технику, потери или что-то еще остальное, ни в коем случае и никогда нельзя. Никогда вообще. Ну, такое вот правило. Я надеюсь, что я в полноте ответил на ваш вопрос. Еще раз хочу подчеркнуть, что я отвечаю именно так, как я думаю, да? Это может в итоге вам не нравиться или не совпасть по каким-то там позициям с мнением специалистов некоторых. Но мне видится так ситуация.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, апрель, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. В Москве нужно время на выяснение всех обстоятельств, пишет Сергей. Еще с Орском непонятно, пишет Константин. Ждем окончания операции и потом ответов. Естественно, так и будет. Ужасный звук в телеге, пишет Вайс. Вайс, я не отвечаю за звук, я отвечаю за слова, которые в эфире. Кстати, по поводу слов и звуков. У нас есть аудиозапись, так скажем, ночная Рамзана Ахматовича Кадырова. Он комментирует ситуацию, которую вчера, значит, эти слухи распространил Данилов, вот этот опять СНБО. Ну, тот, который собирается Крымский мост взорвать, если у него будет такая возможность. Значит, тот, который говорит, что Путин и Шойгу в Сибири собирались строить концентрационные лагеря для украинцев. Ну, бред. И еще из бредов его вчерашних, даниловских, значит, Рамзану Кадырову было дано поручение ликвидировать Зеленского. Вот, это в самом начале операции. Но он, в общем, не смог ликвидировать Зеленского. Провалил задание Рамзан Кадыров. Ну, это по мнению Данилова. И Рамзан Ахматович ответил в своем телеграме. Кстати, у него, по-моему, теперь самый массовый телеграм в мире, если я не ошибаюсь, у Кадырова. Ага. Прикол, да? Включайте.
Салам алейкум. Доброй ночи. Вот сейчас лежу и читаю такую ерунду, да, что типа я взялся убить Зеленского, да, я или моя группировка, да, так они пишут, да. Зеленский, беги, беги, да. Они так поступают испорченным материалом, да. Ты не оправдал доверие, да. Тебе конец. Тебя скоро то свои же, да. Салам алейкум отправят. Потом это будет, да. Поздно. А нам ты не мешаешь. Ты всего лишь хороший игрок команды КВН, да. Так что и не жил ты достойно, и не умрешь ты достойно, получается. Давай, беги, но куда глаза глядят, но а те, кто распускает слухи, но я привык к этим слухам. Так что как-то так.
Ну, вот это комментарий, собственно, Рамзана Кадырова насчет тех бредней, которые распространяет Данилов. Я бы уже бежал, пишет Панк 13. Да не, ну поймите, если бы разговор был только между Россией и Украиной, это одно. Разговор идет между Россией и США, а Украина это так поле действий, и не более того. Поэтому, конечно, украинские вот эти вот все гауляйтеры, они рассчитывают на то, что за границей им поможет. И за границей, кстати, очень сильно помогает. Много денег, много оружия, много чего они туда поставляют и собираются еще больше поставлять. Шакалы начинают подбираться к медведю. Дни шакалов сочтены, код Z пишет. Значит, вчера слушал альбом одной из групп на Яндекс.Музыке, а в середине альбома Яндекс.Музыка мне воткнула песню «Червона Калина». Яндекс.Коллаборанты, пишет Цитрус. Ну, это не все знают, что такое «Червона Калина», да? Ну, короче, это упашники, вот. Это вот это все петлюровцы, упашники, это вот нацисты украинские. Как они были, так они и есть. Боцман обещал головами чеченцев в футбол играть, пишет Metalhead. Да, вот это было дело, он сам это делал, на камеру обещал. Можно ссылку на канал Рамзана Кадырова, а то их много, а какой официально, непонятно, пишет Руслан. Все очень легко и понятно сразу, я вам скажу, Руслан, сразу подскажу. Значит, где, по сути, 2 миллиона подписчиков, это вот канал Рамзана Кадырова. Там, где по 60, поменьше, это не Рамзан Кадыров. То есть, может, это какие-то, конечно, еще бывают резервные каналы, но у него просто огромная уже аудитория. Сколько там сейчас? 200 уже, 2 миллиона 100 тысяч, то есть нет таких каналов просто больше, и все по такому количеству подписчиков, поэтому вы его легко найдете, просто смотрите количество подписчиков. Зеленский тоже живым нужен, а так давно бы, давным-давно бы ракету пульнули бы по Зеленскому, пишет Нурик. Про день рождения ВИ Ленина скажете пару слов, пишет Борис. Только не нужно опять этот бред про то, что Ленин заложил бомбу под Россию, раздавая автономию. Ленин собирал страну, исходя из тех условий и событий, которые были в наличии на тот момент времени. Ну тогда, Борис, не скажу я никаких слов по поводу дня рождения Ленина в таком случае. Если вы человек заряженный и никак не можете принять некоторые вещи, которые стоит принять, что и Ленин ошибался. Да, Ленин ошибался. Вы знаете, и Сталин ошибался, и Ленин ошибался, и Петр Первый ошибался. Не во всем, в каких-то вещах. Они допускали, давайте так, допускали ошибки. Все допускали ошибки. И эти ошибки потом оборачивались тяжелыми испытаниями для нашего народа. Но были и успехи, безусловно. И у одного, и у другого, и у третьего, и четвертого. Все ясно. Ну, вот. Ну, а с точки зрения того, что была политика коренизации, политика украинизации на заре Советского Союза, да, это же ведь правда, и все это прекрасно знают. И это, конечно, было ошибкой. Вот прямо сейчас мы об этом должны говорить. Но почему это было ошибкой? И почему это могло не стать ошибкой, но почему стало ошибкой? Потому что идеи, которые проповедовал Ленин, они не воплотились в жизнь как таковые. То есть вот идеи Маркса, они ну, не сработали. Вот в чем дело. Если бы действительно люди смогли отказаться от вот такой вот привязки национальной, да, уйти как там, к классовой борьбе и к такому классовому братству какому-то, тогда, может быть, это все бы и сработало. Тогда, может быть, не было бы тех государств, тех границах, которые мы сейчас видим, и вообще мировой пролетариат забрал бы власть в свои руки и все такое. Этого не произошло, поэтому модель оказалась такой половинчатой, поэтому в определенный момент было объявлено, что Советский Союз будет строить социализм в отдельно взятой стране. Это уже было объявлено, насколько я помню, Иосифом Виссарионовичем примерно. Вот. То есть, эта модель не полетела. Не полетела. По каким-то разным причинам. И в силу этого получилось, вот, получился такой перекос. Да? Не додавили, наверное. Или это просто невозможно было додавить, потому что сама по себе идея, которую излагал Ленин, да, или которую излагал Маркс и вообще, скажем, теоретики ленинизма, она, наверное, была слишком далека от жизни. Наверное, в этом проблема. Она была слишком идеальна. Это идеалисты были. А мир, он немножечко отличается от того идеального мира, который ты можешь нарисовать себе в голове. Может быть, вот поэтому. Марина пишет «Кровь из ушей». Марин, каждый может написать «Кровь из ушей». Это не аргумент в разговоре. Каждый может крикнуть да, там, «Да пошел ты!» Каждый может там, кинуть какой-нибудь смайлик грустный или там, смайлик-какашку. Это не аргумент. Давайте ваши аргументы, Марина, я его прочитаю. Слушать бред нет сил, пишет Марина. Это очень хорошо, что у вас нет сил слушать бред. Марин, ваши аргументы. Я вот ваш читаю сейчас и хочу услышать хоть один аргумент. В чем я ошибся? Может быть, какая-то оценка не та? От Марины рвота изо рта, пишет Валерий. Да, Валерий, я понимаю. Да, так, такая же аргументация. Да, давайте... чуть-чуть пытаться все-таки как-то свою позицию аргументировать. Я понимаю, что вы хотите прославить, да, например, Владимира Ильича, но поймите, прославить Владимира Ильича и объяснить его силу, позицию его, его вклад в развитие нашего общества, в изменение нашей страны, может только человек, который хоть как-то ознакомился с его трудами. Видя ваш уровень аргументации, Марина, я прихожу к выводу о том, что вы не знакомы с трудами Ленина. Потому что человек, который читал много, человек, который изучал труды Ленина хоть как-то, он обладает большим набором слов, его вокабуляр гораздо шире, для того, чтобы объяснить, что он имеет в виду, и объяснить, самое главное, свою позицию, и найти какие-то уязвимые места в позиции оппонента, в разговоре, да, в беседе, в полемическом задоре, и попытаться донести свою идею. Вы пока не можете донести свою идею. Вы пока лишь эмоционально высказываетесь. А знаете, почему вы эмоционально высказываетесь и не можете донести идею? Потому что у вас нет идеи. А идеи у вас нет, потому что вы не изучали трудов Ленина. И единственное, что вы можете сделать в защиту сейчас Владимира Ильича, хотя я на него не нападаю, это самое главное, это что-то выкрикнуть в мою сторону. Ну, кричите. Но это не аргументированно, это не интересно. Это неубедительно, опять же. Поэтому, как я подхожу к этой ситуации? Я считаю, что даже самые великие руководители нашей страны, великие в историческом смысле, они тоже люди были, и они тоже совершали ошибки. У них тоже были победы, и у них тоже были проигрыши. Они не были идеальными, они не были богами. Это все-таки князья человеческие, да? Поэтому в каких-то вещах у них получилось, в каких-то не получилось. Понимаете, одним из самых активных участников революции Великой Октябрьской, вы прекрасно знаете, был, например, Лев Троцкий. В итоге Лев Троцкий, его судьба закончилась за рубежом, ледорубом. Ну, вы знаете, ледоруб пробил его голову. И вы понимаете, по чьему приказу ледоруб пробил голову Льву Троцкому? По приказу соратника когда-то, ну, по сути, его соратников, тех, с кем он плечом к плечу, по сути, да, сражался за разрушение Российской империи и создание нового государства, которое потом и было создано, Советский Союз. Понимаете, о чем идет разговор? То есть даже те люди, которые, казалось бы, делали одно дело, через некоторое время, через несколько десятилетий, могли стать непримиримыми врагами. Почему? Все очень просто. Потому что это были люди идеи. И эти люди идеи могли в определенный момент разойтись во взглядах на то, как строить государство, настолько, что между ними разгоралась вражда. Потому что один думал, что ошибается другой, а другой думал, что ошибается этот. Вы подумайте над этим. Потому что мы же здесь не ради того, чтобы друг другу крикнуть какой-то лозунг. Лозунг мы всегда можем крикнуть. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Все. Мы можем сказать, что Ленин великий. Мы можем сказать, Великая Октябрьская социалистическая революция. Мы можем сказать, что Ленин самый великий человек в истории нашего государства. Такое тоже говорят. Ну, поймите, это ведь уровень лозунгов, это уровень толпы, это уровень стояния на площади и выкрикивания чего-то не очень сильно осознанного и не подкрепленного, самое главное, знанием, да? Нам же интересен Ленин не как образ какой-то, на который мы будем молиться. Нам Ленин интересен как политический деятель, который ставил задачу и добивался этой задачи. Нам Ленин интересен как человек, опыт которого мы изучаем для того, чтобы взять из этого опыта лучшее и убрать худшее. Взять победы и убрать ошибки для того, чтобы побеждать, а не идти по пути его провалов. Пути провалов есть у любого человека, который действует. Единственный человек, который не проваливается никогда и нигде не допускает ошибок, это человек, который ничего не делает. Такой вот просветленный, просвещенный даос, сидящий на берегу реки и ждущий, когда труп врага проплывет. Люди дела, люди действующие, да, они всегда совершают ошибки, обязательно совершают ошибки, по-другому никак. И если вы не будете анализировать их опыт ошибок и побед, да, побед и поражений, то вы рискуете пойти по тому пути, по которому вы получите только поражение. Также и у Иосифа Виссарионовича были сильные и слабые стороны, были победы и поражения. Вы что хотите взять от Советского Союза? Задаю вам вопрос. Вы хотите просто крикнуть, что Ленин самый лучший? Вам этого достаточно? Вы хотите, как современные представители, например, КПРФ, ходить к мавзолею Ленина так, как будто бы это мощи святого? И все? При этом выступать с какими-то такими идеями, которые противоречат абсолютно всем тем постулатам, что нам подарил Владимир Ильич? Вы хотите стать формалистами? Вы хотите просто поклоняться? Ну так тогда вы люди религиозного восприятия. Именно того религиозного восприятия, с которым боролся Владимир Ильич. Я предполагаю, что живой Владимир Ильич сегодня, увидев то, во что превратили его, вот в этот идол, был бы очень недоволен. Очень недоволен. Потому что политик, большой политик особенно, государственный деятель, жив тогда и только тогда, когда жива его идея. И когда есть последователи, которые эту идею, внимание, понимают и реализуют. А не когда кто-то к его телу мертвому приносит цветочки. Нет. Идея – это самое главное. Хотите быть формалистами? Вы можете быть формалистами. Хотите трезво мыслить, развивать государство, пользоваться наработками наших предков разных. И из Советского Союза, и из Российской империи. Усиливать свою страну и не допускать больше ошибок. К опыту нужно подходить общо. Нужно понимать во всей его полноте, где правильно, а где неправильно. Лозунги мешают. Лозунги – это для площадей. Лозунги – это покричать в толпу. Это ничего вам не даст. Это вас отдаляет от анализа. Это вам не помогает жить. Это вам вообще нигде и никак не помогает. Вот. Поэтому, Марин, хотите – слушайте, хотите – не слушайте. А где и у кого почитать, посмотреть реальную историю, ну или правдивую, про Россию в период 1870-1920-х годов? Не про то, что нам преподнесли во времена СССР, пишет Игорь. Надо смотреть все, что есть по этому поводу, и все. Смотрите разные источники, делайте определенные выводы сами для себя. А какая идея у Путина, пишет Шляпа 2? Ну так подписался слушатель. Но это вам нужно спросить, конечно, у Владимира Владимировича. Но есть такая фраза, она, кстати, из Священного Писания. «По плодам их узнаете их». Ну, посмотрите плоды и поймете, какая идея. Вот Крыма не было, а вот он есть. Вот Донбасса не было, а вот он будет. А вот он будет. Вот может быть такая идея. Может быть такая. Вы знаете, когда-то я с удивлением для себя обнаружил, что Иосиф Виссарионович Сталин был собирателем земель русских. Да, Иосиф Виссарионович Сталин, казалось бы. Может быть, поэтому они с Троцким друг друга не поняли. Потому что для Троцкого государство как таковое не было чем-то очень важным. Человек грезил мировой революцией. Для него государство – это был атавизм. Россия была лишь ступенькой, с которой нужно оттолкнуться и... Значит, дойти до мировой революции. Как я понимаю, Сталин, он был совершенно другой человек. Он был государственник. Вот именно что государственник в классическом виде. А для государственника высшая ценность – это государство. Я так понимаю, что Владимир Владимирович государственник. Ну, это я так думаю. Я могу ошибаться, конечно. Но я так понимаю, что высшая ценность для Владимира Владимировича – это государство. А так получилось, что государством он управляет под названием Россия. Да? Вот и все. Вот и плоды, вот и идея, вот и стремление. Может быть, идея в том, чтобы было так, как нам нужно и справедливо? Может быть, вернуть справедливость идея? Может быть, обеспечить безопасность нашего государства в военном смысле? Может быть, в этом идея? Да? Отодвинуть натовскую инфраструктуру от нас, которая приблизилась к нам последние годы уже, ну, просто плотнее некуда. Может быть, в этом идея? Может быть, идея в том, чтобы наравне наше государство разговаривало с другими государствами, которые хотят все еще, чтобы мы просто им поклонялись и все? Может быть, в этом идея? Может быть, идея в том, что когда пройдет 30, 40, 100 лет, и нас с вами уже не будет, наши внуки и правнуки будут спокойно, спокойно абсолютно, вот, ездить на Черное море, купаться в Азовском. Может быть, в этом идея? Чувствовать себя комфортно и защищенно в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Рязани, на Урале. Может быть, в этом идея? Не знаю, Сами решайте для себя, как вы видите эту идею. Я вижу эту идею в том, что государство должно быть независимым. А в современном мире быть независимым очень дорого. Очень дорого. И американцы нам это демонстрируют. Когда мы сказали, мы, ребятки, будем независимыми. И наша политика внешняя будет независимой. Они нам сказали, ой, вы за это очень дорого заплатите. Они впрямую так и сказали, это я не придумываю. Россия должна заплатить цену. Я это запомнил. Вот мы сейчас платим эту цену. Очень большую цену платим. За что мы платим конкретно? Они-то говорят за то, что мы напали на кого-то. Мы платим за независимость. Огромную цену. И они считают, что эта цена вообще непомерная, и мы не выдержим, мы сломаемся. Ну, исторический опыт показывает, что нас сломать очень сложно. Но они будут стараться. Ну, а мы должны постараться не сломаться. Тут такой вот важный момент. Поэтому, если хочешь быть независимым, ты эту независимость должен заслужить. Ты должен доказать, что ты достоин быть независимым. Пока Запад не верит в то, что мы независимы. Когда я говорю Запад, я не имею в виду абсолютно зависимую Европу. Европа – ничто. Европа – это ноль. Европа – это придаток Соединенных Штатов Америки. Я не буду говорить сырьевой, да, не сырьевой. Промышленный, какой угодно, культурный. Придаток Америки. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Сегодня эта страна по-прежнему номер один. Есть Китай. Мощный претендент на то, чтобы быть страной номер один. Есть Британия, бывшая империя, которая очень хочет влиять на Европу. Да, ну это ладно. Есть Турция, которая ведет свою игру, потому что у нее богатое имперское прошлое, она все прекрасно понимает. И, кстати, сейчас свою военную операцию Турция проводит как минимум в двух сопредельных государствах. Об этом почему-то мало кто говорит, но это правда. В двух соседних государствах Турция проводит военную операцию. Что же Турция забыла в этих государствах? И почему же по этому поводу не высказываются никак западные политики и наши «либералы», в кавычках, которые через Турцию поулетали в отпуска свои в разные государства? Что они ничего не говорят-то по этому поводу? Они же не хотят жить в государстве, которое воюет со своими соседями. Так может, тогда и в Турцию не летать для начала? Вот. Так что как-то так примерно. Есть Россия. Кто мы в этом мире? Задаем мы себе вопрос. И сами как-то на него отвечаем. Мы кто? Мы на что имеем право? Мы вообще твари дрожащие? Или все-таки право мы имеем? Решайте сами, сами думайте. Как вы отвечаете на этот вопрос? Ответьте на него. Когда ответит каждый из нас на этот вопрос сам для себя, этот ответ, да, он станет понятным и общим для всех. Все общество наше даст само себе этот ответ. Кто мы такие в современном мире? Те, кого можно ставить на колени, хлестать по щекам и наказывать, или те, кто на колени не встанет, по щеке бить не даст и наказывать будет сам, если вдруг кто-то решит, что он там папочка и мамочка, который может нас поставить в уголок. Мы сами кого хочешь в уголок поставим. Все. Мы сейчас доказываем, что мы ровня тем государствам, которые сами определяют свою жизнь. А таких государств раз-два и обчелся. Мы им доказываем. Мы говорим, ребята, вы перепутали. Здесь не белая Африка. Вы перепутали. Вы здесь развлекаться не будете. А Украина – один из театров этих действий. Вот я думал, что больше Данилов ничего интересного не скажет, но это потрясающе. Он говорит, немцы в долгу перед украинцами за Вторую мировую войну, и они должны это понимать, говорит Данилов. Ну, то есть нацист украинский притворяется наследником советских воинов-освободителей. Как вам такое? Просто оцените степень гнилости этих подонков. То есть вы сносите памятник Жукову, вы сносите памятник, вот во Львове, значит, советским воинам-освободителям. мрази, и изображаете, что кто-то перед вами в долгу, Данилов, вы Бандеру в героя превратили, вы что там творите вообще? Вы кому рассказываете про то, что Германия перед вами в долгу? Или имеется в виду что? Очень сильно старались бандеровцы для Германии, но не получилось, и поэтому в долгу? То есть какая причина долга Германии конкретно перед Даниловым и остальными нацистами, которые сегодня засели во власти украинской? Вот уж поразительно. Вот уж никакой совести нет у людей, да? Ну, просто мразь. Стоит и на голубом глазу рассказывает о том, как, значит, в долгу перед украинцами сейчас Германия. Ну, слушайте, да, Германия перед украинцами в долгу, так же, как и перед русскими, так же, как и перед всеми советскими людьми. Но только при чем здесь Данилов, обслуживающий интересы нацистов? Данилов, определись, что за дичь? Ты нацист или не нацист? Ты кто? Только не надо говорить, что я потомок советских воинов-освободителей. Верните Жукова на место тогда. Или что это, уже началась денацификация у вас, уже переобуваться в воздухе стали. Верните Жукова, снесите все эти дурацкие памятники Бандере, все эти стадионы Шухевича, улицы переименуйте. А то вы прямо такие интересные вы. Кто-то вам что-то должен. На всякий случай скажу, что нацистскую Германию и Европу как таковую освобождали советские воины-освободители, именно советские. Там были и украинцы, там были и белорусы, там были и русские, и казахи, и узбеки, да кого там только не было. Да, это первое. Второе, освобождали Европу и Украину, в том числе от этих мразей, под названием бандеровцы. Данилов, рожь твоя двуличная, от ваших освобождали. Советский воин-освободитель боролся с погаными, гнусными, мерзкими, вонючими бандеровцами. С этой мразью коллаборационистской, нацистской. Все это знают. Поэтому, когда последователь идеологический бандеровской мрази заявляет, что Германия перед ним в долгу, я не то чтобы очень сильно переживаю за Германию, мне просто интересно, как у этой твари поворачивается язык такое говорить. И в каком конкретно долгу перед ним кто вообще в этой мире, в этом мире. Это поразительно. Просто поразительно. Какие же омерзительные мрази. Лгущие прямо на ходу. Двуликие до безумия. Это как Зеленский, который разговаривает, ему говорят, вы нам про Азов скажете? Он говорит, ну как бы, Азов, они такие, какие они есть, они в нашей армии. В твоей армии нацисты. Мы их берем сейчас в плен и показываем их наколки. У них свастики везде. Орлы немецкие вот эти вот, ну фашистские. Твоя армия, если, ну, часть ее, Азов, и они такие, как они есть, это нацисты. Они носят эмблему «Мертвая голова». Вот так. То есть это поразительно, наверное, да, но, а может и не поразительно. Но так врать, ну так врать, это надо, конечно, сильно стараться. Может, потому что сыпется ваша идеология ублюдочная. Может, потому что наскоро слепленное вот это вот все, батька Бандера и прочее, не работает на самом деле. Опереться на это невозможно. Может, потому что это не герои никакие, а предатели гнусные. А? Может, поэтому? Даже в Красной армии были немцы, пишет Дмитрий. Да и французы с нашей стороны тоже были. Там Нормандия, Неман, да и... Нормандия, Неман. Вот. Все это ясно, это можно обсуждать. Дело не в этом. Дело в том, что прихвостень бандеровский Данилов сейчас решил обогатиться и вытребовать оружие у Германии, прикрываясь тем, что якобы перед ним кто-то в долгу. Конкретно перед бандеровскими прихвостнями никто не в долгу. Вообще ни разу. Бандеровские прихвостни были тогда преступниками и сейчас этими преступниками остаются. Вы еще Латынину не слышали, вот где мерзость, пишет Эдмон. Латынина никто. Понимаете, в чем дело? Данилов занимает конкретную должность. Латынина — это никто. Мне вообще интересно, что она говорит. Так же, как Невзоров или там Гордон. Кто они? Никто. К сожалению, если бы на это невозможно было опереться, этого и не было бы. А так только каленым железом выжигать заразу, пишет Юрий Радаев. Так это понятно, но я еще раз хочу подчеркнуть. Бандеровский прихвостень пытается вытребовать у современной Германии оружие, давя на то, что он якобы наследник побед советского воина-освободителя. Какая же мерзкая скотина двуличная. Какая же омерзительная сволочь. Это просто запредельно. Просто запредельно. Да. А зачем они набивают мертвую голову? Ведь это чисто прусская символика. Какое отношение к этому имеют украинцы, пишет Георгий. Им нравится. А помните историю с танком, который стрелял по своим же? Ну, вот это вот. Украинский танк по ВСУшникам стрельнул. Выяснили, что это были за ВСУшники. Ты это видео скачал? Три видео. Вот там, где картиночка солнышко нарисовано. Нам понадобится. Почему? Потому что там нужно будет в определенный момент поставить паузу. Короче, выяснилось, что это упашники. Называются они «Солнышко», это добровольческий батальон, так они себя называли, вот, с Западной Украины. Вот те, которых смело одним выстрелом танка, собственного же, ВСУшного. Сейчас самое главное, пошло видео, они как веселились до того, как приехал танк и хлопнул их, украинские же. Посмотрите внимательно. Ну, там музыка будет патриотическая всякая играть.
Бо кількість щастя в світі...
Паузу, брат. Значит, три секунди назад. Там буде какой-то слезливый текст о том, які вони великі патріоти. Вот назад возвращай. Вот назад возвращай. Вот это они, тех, кого снесло танком. Посмотрите, сейчас трансляция будет видно. Включай.
Ти п'єш каву за тих, хто не може.
Стоп! Вот там на заднем фоне что происходит? Ты можешь мне сделать на весь экран? Что ты, меня не показывай. Люди должны видеть. Стой! Назад возвращай. Еще раз включай.
Ты пьешь каву за тех, кто не может.
Паузу ставь. Еще раз. Чуть-чуть, прям дай полсекунды вперед. Полсекунды вперед. Вот так. Спасибо большое за этот потрясающий стоп-кадр. Звук можно убрать, чтобы он не фонил. Посмотрите на этих людей. Этот прекрасный стоп-кадр только для вас. Вы можете посмотреть на них в нашей трансляции во ВКонтакте или на Рутюб. Вот. Говорит Москва на всякий случай. Для тех, кто слушает, эти ублюдки стоят и зигуют на камеру. Поняли? Что такое зигуют? Хорошо, не все знают, что такое зигуют. Они отдают нацистское приветствие. Там, приветствуют. Ну, то есть от сердца к солнцу направляют руку. То самое гитлеровское приветствие. Прямо на камеру. Более того, на это видео наложен голос человека, который под грустную музыку говорит, какие они, собственно, герои погибшие, как я понимаю. Понимаете, о чем идет разговор? То есть тот человек, который монтировал это видео постфактум, после того, как уже было известно, что все они, это значит, дружественным огнем, так скажем, уничтожены, ликвидированы, его не смутило то, что эти «бравые» в кавычках «воины» в ВСУ, в скобках «УПА» батальону «Солнышко», что они зигуют, что они отдают нацистское приветствие. Это же нацистское приветствие. Дай во весь экран, не надо меня. Дай во весь экран, покажи. Это нацистское приветствие. Мне не показалось. Может быть, включим заново? Давай посмотрим заново. Давай посмотрим несколько раз. Вдруг они просто стоят с протянутой рукой вверх. Включай.
Ты пьешь каву за тех, кто...
Не включай это дебильные слова. Оп, 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 опа. Три раза даже зиганул один, особо рьяный. А давай еще раз посмотрим. Давай еще раз посмотрим. Нет нацизма на Украине. Смотри. Нет нацизма на Украине. Смотри. А еще раз можно? От сердца к солнцу. Несколько раз один. Больше всех старается. Раз, два, 3. Остальные просто стоят. Ну чё? Нет нацизма на Украине? А? Это не нацисты, нет? Это хорошие ребята, да? Точно? Поэтому, дорогие друзья, когда у вас возникает вопрос, что же с Украиной произошло, и у вас есть какие-то сомнения насчет того, что Россия или там какая-нибудь российская пропаганда там что-то придумывает, я рекомендую вам смотреть видео, на которых сами бойцы, в кавычках, а вообще-то боевики украинской так называемой армии, что-то показывают, во что-то одеты. Они сами выбирают себе одежду, они сами показывают то, что хотят показать, они сами говорят то, что они хотят говорить. На них, на самих вместо креста свастика, и реально некоторые носят свастику вместо креста, чтобы вы понимали, православного. Есть и такие фото и видео. Они носят свастику вместо креста. Они сами показывают уже потом свои наколки в плену, когда у них эти орлы все со свастиками и прочее. Вы просто откройте глаза и посмотрите. И только, пожалуйста, не надо потом говорить, что это случайность, их таких мало и все такое. Нет, их таких немало. Их таких Азов целый сейчас сидит в бункере на Азовстали. Их таких добровольческий, в кавычках, батальон, а на самом деле бандформирование под названием «Донбасс». Вот они так вот специально назвали свое бандформирование. Их такой целый правый сектор. Понимаете? Их таких сейчас очень много в Европе, потому что они просто дернули, чтобы там изрисовать, например, памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке где-нибудь, да, вот в Германии, своими нацистскими погаными свастиками и написать, что смерть русским и так далее. Я серьезно говорю, Украина больна нацизмом. Ну, то есть, это, наверное, очень сложно воспринять как правду в 21 веке, потому что это все кажется бреднями, и, ну, такого просто не может быть, вы думаете. Ну, тогда включите еще раз видео и посмотрите на этих бойцов. Еще раз включай, не стесняйся, показывай. Вот они, сами, не их заставили, никто не пришел, автоматом не угрожал. Они счастливы, вот они улыбаются, вот они зигуют, вот они. Нацистские приветствия, пожалуйста. Ну, все эти уже персонажи мертвы, их убил украинский же танк. Судьба их нашла там, возле... кладбище, на фоне которого они фотографировались. Так что вот как-то так, дорогие друзья. К небесной сотне добавилась подземная тысяча, пишет СК. А где смотреть-то? Я только после вас могу поисковый запрос оформить, пишет Сергей. Сергей, в конечном счете вы можете всегда посмотреть это видео у меня в Телеграме. Я забрал у Зергулио Телеграм-канала. Все, зайдите в мой Телеграм, называется Гудошников, и посмотрите. Предпоследний пост. Ну, сейчас, может, новые какие-то еще появятся посты. Вот предпоследний. Они сами себя окрасили в эти цвета. Они сами демонстрируют то, что они нацисты. Они этого не стесняются, они этим гордятся. Они нацисты, ребята. Нацисты. Представляете? В 21 веке. На Украине нацисты. Реальные, не шуточные, не прикол, с оружием в руках, с тяжелой техникой, снабжаемые из-за рубежа, огромными деньгами. Никто не пытается их посадить по тюрьмам. Их выпускали из тюрем для того, чтобы они принимали участие в тех боевых действиях, которые сейчас развернулись на Украине. Зеленский их называет частью украинской армии и говорит, что они такие, какие они есть. Зеленский. Понимаете? Власти Украины одобряют этих нацистов. Власти Украины сами нацистские. Запад поддерживает этих нацистов. Запад борется с Россией и делает все для того, чтобы Россия рухнула, поддерживая вот этих вот с нацистскими приветствиями ублюдков. Вот так. И никак иначе, нет других вариантов. Наши бойцы таких приветствий не демонстрируют. А приветствия эти легко узнаваемы. И только не надо говорить, что вы там все сплошь римские легионеры, хорошо? Это не римские легионеры. А свастики на вас — это не просто солярные символы. Вы не из Индии приехали. Да? Мы все прекрасно поняли. Вот соберем всех нациков, осудим, а потом за свой счет их кормить, пока они в тюрьме будут сидеть. Не хочу их кормить, пишет Дмитрий. Дмитрий, вы не знаете, что и как будет. Не торопите события. Интересно, а танк специально стрельнул, зная, что это нацики? Нет, танк не специально стрельнул, потому что в танке такие же нацики украинские. Вчера у нас задержали паренька, который машину полиции поджег с буквой Z. Так у него татуха, герб нацистов, орел и свастика. Да, я видел это сообщение. Может быть, найдем этого ублюдка? В России некий ублюдок со своим сообщником поджег машину, вылив на нее бензин, на которой был знак Z. Ублюдка поймали. На ублюдке татуировки. У ублюдка дома нацистская литература. Ублюдок-нацист, живущий здесь. У нас, в России. Понимаете? Нацистская мразь. С нацистскими наколками. Которая думает, что она может еще и здесь проводить какие-то такие боевые операции, можно сказать. Диверсионную деятельность разводить. Может, не надо было бы его задерживать? Может быть, весь смысл в том, чтобы при задержании он оказал сопротивление, и в результате того, что он оказал сопротивление, он, ну, к сожалению, вот не было возможности его задержать живым. Смотрите на эту мразь. Это ваш сосед. Это чей-то брат, чей-то друг. Здесь, в России. Внимание на экран. Вот его рожа. А вот его наколка. Нравится? А дальше есть что-нибудь еще? Уже нет. Ну и ладно. Вот он. Вот он. Ходил с вами в магазин. Ага. Приходил с вами покурить в подъезде, хотя я вообще не одобряю курение в подъезде, но тем не менее, там, может, покурить в подъезде. Может быть, вместе с вами ездил жарить шашлыки какие-то. Ну, а может, еще что-то. А на нем свастика, ребята. И орел. Нацистский. Никакой другой. Именно нацистский. Именно орел. И именно свастика. И не солярный символ. Не солнышко он рисовал. Да? Кстати, вот эти упашники, которые зигуют, тоже не просто так названы солнышко, как вы понимаете. В этом есть определенная доля шутки. Ха-ха-ха, нацистская шутка про солнышко. Почему меня в последнее время бесит гудошников, пишет Фанта. Почему вас бесит гудошников? И хохлы тут ни при чем, Зет рулит, слава российской армии. Чем я вас бешу тогда, Фанта? Тем, что я вам показываю нацистов с наколками нацистскими, что ли? Может, вы сами нацист тогда? Мне вчера букву Z отодрали наклейку на авто была, пишет Сципио. Посмотрите по видео, кто и где и как. Доложите это в полицию. Полиция пускай разбирается. То есть сидят, жопы свои просиживают. Будут делами заняты. Очень хорошо. Алексей, страшные вещи говорите. Чем тогда мы будем лучше, пишет Роман. Чем тогда мы будем лучше в каком смысле? Чем мы будем лучше нацистов? Тем, что мы не нацисты. Все. Тем, что для нас нет никаких превосходных и превосходящих других рас. Для нас все равны. И если есть у нас какая-то борьба, ну, она может быть классовой, например. Но никак не расовой. Вот этим мы и лучше нацистов. Мы никакую из национальностей не обрекаем на смерть. И не говорим, что они недостойны, а мы выше кого-то другого. Мы говорим, все равны. Мы несем справедливость, мы несем свободу, мы несем равенство, как бы это странно сейчас не звучало для некоторых, и братство. Да. Вот. Это может быть лозунг, конечно, французской революции. Ну, как он хорошо сейчас ложится на то, что мы делаем. Мы несем свободу от нацистов. Мы несем равенство. Равенство культур, национальностей, народов. И мы несем братство этих же народов. В массы. Прямо сейчас. Разве нет? А этот персонаж думает, что он особенный. А этот думает, что он суперчеловек, какой-то сверхчеловек. И он думает, что он, этот сверхчеловек, он лучше, чем вы. И он достойнее, чем вы. И в нем какая-то особенная хорошая кровь. А у вас какая-то не особенная хорошая кровь. И у него какой-то правильный череп, а у вас не очень правильный череп. И поэтому вы не совсем человек. А он, конечно, человек. А если вы не совсем человек, тогда с вами можно делать все, что угодно. И с вашей женой можно делать все, что угодно. И с вашей дочкой можно делать все, что угодно. И с вашим сыном можно делать все, что угодно. И ваших родителей, у которых тоже не очень правильный череп, по его мнению, тоже можно делать все, что угодно. Мы же для него не люди. Вот в чем дело. И чем мы от него будем отличаться, если мы его ликвидируем? Да тем, что мы ликвидируем мразь. И все. И все. И мы будем очень сильно отличаться от него в любом случае. Потому что мы не судим по цвету кожи, по цвету глаз, форме черепа, да, и еще чему-то. Мы судим по тому, что человек делает. А этот человек делает, внимание, нацизм. А если ты нацист, и дело твое нацизм, значит, тебя надо ликвидировать. А какие еще варианты? Ну, какие еще варианты? Вы хотите, чтобы нацисты каким-то образом жили среди нас и просто мирно с нами сосуществовали? Такое невозможно. К сожалению, эта конкретная идеология, она не подразумевает вашего мирного сосуществования с нацистами в одном обществе, потому что вы, по мнению нацистов, не люди. И вы не имеете никакой возможности, если это общество будет контролироваться нацистами, не имеете возможности с ними спорить, не имеете возможности с ними даже вступать в диалог. Вы просто должны будете выполнять их команды. А причина, я говорю, простая. Они думают, что они люди, а вы нет. Все. Такая вот простая причина. Как в кино, с тебя хороший человек сапоги снял, а с меня бандит, пишет ДК. Вы меня не замечаете, пишет Дмитрий. Почему замечаю? Просто я же отвечаю. Вам удалось посмотреть интервью Быкова и Арестовича? Нет, мне не удалось, потому что я и не пытался сделать так, чтобы мне удалось его посмотреть. Быков омерзительный, не то что даже предатель, извращенец идеологический. Мне не хочется на него смотреть. Арестович, омерзительный геббельсовский клоун, придумывающий какие-то невероятные теории постоянно, рассказывающий о том, что он намеренно всем врет, а потом рассказывающий о том, что он никогда не врал. Ну, то есть какая-то непонятная вообще субстанция, вот эта информационная, которую он все время создает, ее невозможно ни слушать, ни воспринимать, ни тем более не нужно ее анализировать. Это какое-то вранье постоянное и всемерное, супермасштабное вранье. Мне это неинтересно. Сидеть и погружаться вот в эти помои. Правда. Поэтому, ну, извините, не могу уделить сейчас этому время. Я лучше уделю время нашим бравым победителям, бойцам, которые сейчас освобождают соседнее государство от нацистов. Потому что так оно и есть. И никак иначе. Потому что если бы не было там нацистов, мы бы сегодня с вами не лицезрели вот эти видео, где ВСУшники стоят и отдают нацистское приветствие друг другу весело и на камеру. Не было бы этого, а это есть. К сожалению, для всего мира. И если кто-то на этом хочет заработать, то горе ему. 10:00, новости. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.